гостей представила Светлана Вольская. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» далее в нашем эфире. Досрочные парламентские выборы в Италии. Монетизация льгот в Челябинской области. Программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях Роберт Воскиричан, профессор Института бизнеса и права. И переходим к главным темам этого выпуска. С 1 мая 2008 года ветераны труда, репрессированные и реабилитированные жители Челябинской области, будут платить за проезд в общественном и пригородном транспорте. Транспортные льготы этой категории южноуральцев будут заменены денежной компенсацией. С подробностями рассказ нашего корреспондента Александра Валиева.
Решение областных властей заменить южноуральским льготникам право бесплатного проезда на живые деньги вызвало массовое недовольство среди горожан. Теперь труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны труда Челябинской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, будут получать на транспортные расходы по 200 рублей в месяц. По мнению большинства льготников, предложенная компенсация ничтожно мала, говорит ветеран труда, пенсионерка Татьяна Морозова.
Для пожилого человека это очень большая была помощь, особенно вот в пожилом возрасте люди имеют многие сады. Хоть там и трудно работать, но это какая-то поддержка материальная для труженика. Вот для того, чтобы добраться до сада, вот мне, например, я делаю две пересадки. Значит, на трех транспортах я еду. А нам обещали, значит, одобрать наши льготы по льготному проезду и возместить небольшие суммы. Это 200 рублей в месяц. Что значит 200 рублей в месяц? Для меня и для многих это получается, что три поездки в месяц получается. А остальные дни я должна дома сидеть.
На 200 рублей в Челябинске можно проехать 20 раз на трамвае и троллейбусе или совершить 15 поездок на автобусе. В городах области проезд чуть дешевле. По некоторым подсчетам, в месяц льготники пользуются общественным транспортом в среднем 30-32 раза. Летом интенсивность передвижения увеличивается, пенсионеры выезжают в сады и на дачные участки. Всего на Южном Урале под действие новых правил подпадают около 582 тысяч человек. Между тем, заместитель министра социальных отношений Челябинской области Валерий Лугинин считает, что монетизация явление вполне естественное и предсказуемое после волны монетизации федеральных льгот. Накануне перехода на новый порядок оплаты транспортных услуг Министерство социальных отношений открыло горячую линию. Среди шквала звонков, по признанию Валерия Лугинина, превалирует недовольство маленькой суммой выплат. Вот что замминистра ответил на мой вопрос, как власти выводили цифру в 200 рублей.
Рассматривали вокруг нас, какие и сколько дают. Рассматривали возможности областного бюджета. Денег не хватило. Губернатор добавил 300 миллионов рублей. Это, как говорится, незаконченная сумма, время какое-то пройдет, какие-то обстоятельства изменятся, вполне возможно, что добавят. Ну, это не нам решать, как говорится. Скажем, вот в Златоусте нам звонят многие и говорят, очень хорошо, у них билет стоит 7 рублей, и по городу за 200 нормально ездит, хватает людям. А когда здесь билет стоит 12 рублей, конечно, не хватит. Конечно, это мало. Вопрос суммы, он вообще спорный.
С 1 апреля проезд в общественном транспорте Челябинска подорожал. Теперь поездка на автобусе стоит 12 рублей, на троллейбусе и трамвае 10. Исчерпав свой лимит, льготники смогут выбирать, выкраивать ли на поездке крохи из пенсии, сидеть ли дома или ходить пешком. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Досрочные парламентские выборы в Италии проходят 13 и 14 апреля. Политический кризис в Италии разразился после того, как парламент страны выразил недоверие премьер-министру Романо Проди. Эту тему обсуждают мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн.
Ефим, Италия одна из самых, если не самая, политически нестабильная страна так называемой «старой Европы». Так ли это сейчас?
И на этот раз выборы станут фактически дуэлью между двумя большими блоками. В каждом из них до десятка мелких партий. Левоцентристская демократическая партия сформирована всего лишь в октябре прошлого года. Партия Берлускони, правоцентристская партия или блок партий, сформирован буквально в течение 2008-2007 года. Во всяком случае, это так называемые избирательные списки, избирательные блоки, которые всякий раз обновляются, но, тем не менее, в них остаются старые личности, и это избирателям не внушает большого доверия. По последним опросам, судя, Берлускони имеет преимущество в 4-6 процентов избирателей. Никто не знает, во что это в результате выльется. Многие исследователи говорят, что в последние дни Вольтрони, популярный мэр Рима, сформировавший эту левоцентристскую демократическую партию, приближается к нему по популярности у избирателей. Но это не сулит Италии ничего хорошего. Дело в том, что если один из блоков побеждает с небольшим отрывом, то это означает всего лишь продолжение нестабильности. А именно стабильности Италия нуждается больше всего.
Невероятно широкий политический спектр, которого практически нигде вот так на серьезной политической арене не увидишь.
Дело в том, что в результате крупных коррупционных скандалов в свое время провалились некоторые центристские партии с определенной политической традицией. Христианские демократы, социалисты. Провалившиеся, они образовали в центре политической сцены вакуум, пустоту, которую пытались заполнить экстремисты справа и слева, но пока недостаточно успешно. Католические силы страны разделились. Правые католики перешли в лагерь Берлускони, в то время, вот, так скажем, демократическая партия Волтрони включает в себя так называемых прогрессивных католиков. Но, в принципе, и те, и другие, конечно же, в основной массе состоят из то ли крайне правых, то ли крайне левых сил. Повторюсь, Италия нуждается как в воздухе, в стабильности. Ее общая задолженность превышает 100% валового домашнего продукта, чего в Европе не бывает, там максимально до 60%. Кроме того, делу не помогает и то, что каждый годовой бюджет оказывается высоко дефицитным. В Италии исключительно застарелая социальная система, которая дает все пенсионерам, но зато молодые люди оказываются безработными. В Италии исключительно высока безработность молодых. В категории от 15 до 20 лет 25% этой категории оказываются безработными. Зато на пенсию выходит довольно рано. Зато итальянские политики зарабатывают как никто другой в Европе. Для сравнения скажу, что зарплата депутата из Италии 12 тысяч евро 5-6 раз превышает зарплату депутатов из центральноевропейских стран. Колоссальные проблемы в экономике, колоссальная власть профсоюзов, которые не позволяют правительству, будь оно правым или левым, приватизировать, скажем, государственные или полугосударственные компании. При этом, как все говорят, крайне высока роль не только в экономике страны, но и в политической системе, высока роль криминальных структур.
И наверняка тут есть еще и противоречия, так сказать, региональные. Север и юг – это классическое противоречие.
Италия действительно, несмотря на все старания, уровень жизни, и это, кстати, один из аргументов, который используют противники евро, которые говорят, что несмотря на то, что уже 150 лет Италия единое государство с единой валютой, раньше это была лира, сейчас евро, не удалось преодолеть колоссальные экономические различия между севером и югом.
Ситуацию накануне выборов в Италии, парламентских внеочередных выборов, обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода» новости.
Взрыв в мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером не был терактом, полагают местные власти. В результате взрыва погибли 11 человек, 160 получили ранения. В Зимбабве избирательная комиссия намерена пересчитать все голоса, поданные на президентских, парламентских и местных выборах 29 марта. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в Лондоне мирные переговоры по проблеме Дарфура. В Брянской области в войсковой части застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Ведется следствие. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях депутат Государственной Думы России, председатель Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, председатель правления Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, в воскресенье в 14 часов 7 минут, повторы в 20.07 и в понедельник в 4 часа после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к обзору американских еженедельников. Его темы: оттепель на саммите в Сочи, разгром тоталитарной секты в Китае, Китай рискует провалить олимпийский экзамен.
В России, где почти все сферы жизни контролирует Путин, даже погода подчиняется его воле. В день, когда президент США Буш прибыл в Сочи на прощальный саммит, грозовые тучи рассеялись, море успокоилось и стало прекрасным фоном для фотографий, изображающих двух лидеров, идущих навстречу закату, пишет Time. Несмотря на охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой, обоих президентам всегда связывала сентиментальная дружба. Результатом встречи в Сочи стал весьма забавный документ под названием «Декларация о стратегических рамках», суть которого сводится к известному российскому постулату «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Например, в декларации подчеркивается, что холодная война уже закончилась, как будто об этом не было известно еще 18 лет назад. Кроме того, в документе говорится о стремлении улучшать двусторонние отношения по всем направлениям, хотя сейчас ясно прослеживается как раз противоположная тенденция. Президент Буш был настолько поглощен глобальной войной с терроризмом, что закрывал глаза на то, как Путин вел наступление на политические свободы, завоеванные россиянами до его прихода к власти. Когда американский корреспондент задал вопрос о том, кто станет определять внешнюю политику России, Путин вполне серьезно ответил, что в соответствии с Конституцией этим должен заниматься его преемник. А президент Буш рассмеялся. Уж он-то знает, кто будет контролировать президента Медведева после инаугурации. После саммита в Сочи лидеры расстались с друзьями, хотя Россия и США сегодня разобщены гораздо больше, чем во время первой встречи Путина и Буша в Любляне, утверждает «Тайм».
В 2003 году в техасском городке Эльдорадо объявились несколько мужчин в ковбойках и джинсах и заявили, что хотели бы купить землю под охотничьи угодья. Подходящий участок невозделанной прерии стоил недорого, и вскоре сделка состоялась. Но спустя недолгое время шериф города и его жители обнаружили, что деятельность новых поселенцев выходит далеко за рамки охоты на оленей. Представители фундаменталистской церкви Иисуса Христа и святых последних дней, ставшие собственниками земли, старались не привлекать внимания местных жителей. Они аккуратно платили налоги и никому не докучали. Тем не менее, полицейские были обеспокоены деятельностью секты, в которой практиковалась полигамия. Видимо, за высокими, всегда наглухо закрытыми воротами фермы творилось беззаконие, иначе к чему жить взаперти? Но свидетельства этому не было. Идиллию разрушил телефонный звонок 16-летней девушки, которая рассказала, что год назад родила ребенка от 49-летнего мужчины, который приходил с ее мужем. Девушка прошептала в трубку сотового телефона, что ее принуждали к сексу, а в случае неповиновения жестоко избивали на глазах других женщин, которые во время экзекуции присматривали за ее младенцем. Сектанты предупреждали несчастную, что если та убежит, в миру ее заставят остричь волосы, пользоваться косметикой и спать со множеством мужчин. Но девушку останавливало только то, что в случае побега ей пришлось бы оставить в секте ребенка. После такого страшного сигнала власти приступили к немедленным действиям. Сотни детей сектантов были вывезены в государственные приюты и начато тщательное расследование возможных случаев насилия, сообщает Ньюсвик.
Мир оказался на грани настоящего продовольственного кризиса. Паника на рынках уже началась. Наиболее вероятными зонами бедствия пока считают Индию и Индонезию, но жертвами голода могут оказаться жители и других стран. Среди причин возникшей ситуации эксперты называют длящиеся с 2005 года неурожая зерна в Европе, продолжительную засуху в Австралии и проекты замены нефти, чья цена перевалила за $100 на растительное топливо. Следует прибавить к этому изменение климата и сокращение инвестиций в сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, какую угрозу представляют голодные бунты, поэтому продовольственная безопасность сейчас чуть ли не главная часть повестки дня властей от Токио до Абиджана. По мнению Newsweek, надвигается расплата за самодовольство и бездеятельность.
Китаю предстоит горячее время. Олимпийские игры станут своеобразным тестом для страны, которая претендует на звание супердержавы. И Пекин предпринимает невероятные усилия, чтобы не провалиться на экзамене. Реакцию на события в Тибете иначе как расизмом не назовешь. Китайцев призывали объявить бойкот выходцам из Тибета. Но постепенно власти начинают понимать, что сами загоняют себя в угол. В средствах массовой информации подчеркивается, что в результате беспорядков в Лхасе страдают не только китайцы, но и тибетцы. Еще недавно сообщалось только о погибших китайцах. По мнению политических экспертов, власти должны уделять меньше внимания разжиганию ненависти к своим противникам. Напротив, их главная задача сейчас заключается в том, чтобы помочь жертвам беспорядков вне зависимости от того, к какой этнической группе они принадлежат, пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире рубрика «События недели. Особый взгляд». У нас на линии прямого эфира наш гость Роберт Воскричан, профессор Института бизнеса и права. Роберт, добрый день.
Добрый день.
Вначале я познакомлю вас и слушателей с нашей версией «Событий недели». Звучит она вот примерно так. В Париже, Лондоне и Сан-Франциско прошла эстафета огня Олимпиады 2008 в Пекине. Она сопровождалась акциями сторонников бойкота Олимпиады и восстановления демократии в Тибете. Вместе с тем Далай-лама высказался против бойкота Пекинской Олимпиады. В минувшую среду была совершена попытка захвата офиса Движения за права человека под предлогом конфликта собственников. Некоторые эксперты говорят о том, что в России может начаться или уже началась новая волна политического рейдерства. Европейский Союз одобрил приобретение автоконцерном «Рено» пакета акций Волжского автозавода за $1 миллиард. Государственная Дума ратифицировала в пятницу рамочную конвенцию Всемирной ассоциации здоровья по борьбе с табакокурением. Президент США распорядился приостановить вывод войск из Ирака. В Москве простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой, в Санкт-Петербурге с народным артистом России Андреем Толубеевым. Итак, примерно так выглядит версия событий уходящей недели. Вопрос к нашему гостю Роберту Воскричану. Роберт, как вы считаете, какое из событий, названных или, может быть, не названных нами, может считаться наиболее важным?
Ну, мне кажется, что и первое по хронологии, имеется в виду Олимпийский огонь и все, что с ним связано. Потому что проблема выходит далеко за рамки Олимпийского движения, и тем более каких-то спортивных вопросов. Это некая глобальная проблема, которая включает в себя, на мой взгляд, целый ряд других, чуть менее глобальных проблем, но тоже очень важных, потому что то, что происходит с Олимпийским огнем, в общем-то, наводит меня лично, по крайней мере, на довольно грустные размышления. Причем я сразу скажу, что я хотел бы абстрагироваться в данной конкретной ситуации, абстрагироваться от сугубо политических вопросов, связанных со статусом Тибета, в частности, и тем более со связанным с судьбой демократии в Тибете, хотя о демократии там, по-моему, трудно говорить, это если получится, то это будет, видимо, теократия, но это все политика. Но я хотел бы сказать о другом. Олимпийский огонь и вообще олимпийское движение, то, что существует последние чуть более века, это, в общем-то, одно из таких явлений, таких светлых, которые объединяли и объединяют людей во всем мире, вне зависимости от политических режимов и так далее. Мы знаем случаи, когда олимпийское движение использовалось политическими режимами, но, тем не менее, раз было принято решение провести Олимпиаду в Китае, в Пекине, все прекрасно знают, это, какой там режим, правящая партия какая, и вообще какая проводится внутренняя политика и так далее.
Но ну, сейчас, в общем, да, ничего нового-то не произошло.
Это можно было прогнозировать, и сейчас меня особенно удивляет и, честно говоря, и возмущает, что, в общем-то, подавляющему большинству людей, в принципе, безразлично уж само олимпийское движение и вот эта вот процедура движения олимпийского огня. Есть некое количество людей, скажем, 10-15% в мире, которые ярко и живо этим интересуются. И есть меньшинство, которое протестует по конкретному поводу. В данном случае речь идет о Тибете. А в 2012 году в Лондоне речь может идти о том, что пора бы выполнить обещание или слова архиепископа Кентерберийского о том, что неплохо бы ввести в Англии, в Великобритании нормы шариата. И по этой причине будут 4 раза тушить огонь, как это случилось в Париже.
Ну вообще, а по поводу Олимпиады в Сочи говорить нечего, поводов будет много.
Да, более чем. Это можно начать, так сказать, с русско-кавказской войны и закончить последней чеченской кампанией. И что дальше? К чему мы придем? Поэтому и события вроде как локального характера, потому что спорт, конечно, ты мир, но не до такой степени. Но если вдуматься, то возникают и очень серьезные вопросы по ходу разбирательства вот этой вот темы.
То есть, насколько я понял, вы, Роберт, противник идеи бойкота Олимпиады?
Абсолютно. Тогда надо, не надо этим заниматься вообще. Зачем тогда? Тогда будет ясно, что мир пришел к той точке, что никто ни с кем не может договариваться, у всех своя точка зрения и все правы.
Роберт, а как бы вы отнеслись к идее, она мелькала одно время в прессе, и не только сейчас, чтобы МОК взял да выделил бы какое-то одно или два, с учетом летней и зимней Олимпиады, постоянное место проведения игр? Ну, к примеру, зимние Лиллехаммеры, а летняя, например, я не знаю, Париж или что-то еще. Такая идея вам не близка?
Нет, она мне не близка по одной простой причине. Мне не близки все фантастические идеи, потому что сразу возникнут вопросы, почему Париж, а не Лондон, Москва или Сидней, например, или Мельбурн.
Ну вот потому что мог так решил, например.
Да, потому что мог так решил. И потеряется очень многое из того, что сегодня составляет движущую силу, экономический фактор, я имею в виду, современного олимпийского движения. И тогда можно будет действительно проводить, сократить количество видов спорта, проводить скромные олимпиады и некое как бы для галочки в отчете, как в свое время комсомольские собрания проводили, все поддерживали или осуждали единодушно, и все. То есть олимпийское движение, либо оно будет движением, охватывающим разные столицы, разные города, и не допускающим диктат и террор агрессивных меньшинств, я подчеркиваю и как бы стою на этой позиции, потому что меньшинство имеет право на самовыражение и так далее. Здесь для меня это азы демократии, но меньшинство не должно подавлять большинство, а большинство против того, чтобы бойкотировались олимпиады, чтобы тушился огонь, и чтобы то, что наработало человечество, такое светлое и здравое, могло, так сказать, под влиянием сиюминутных политических моментов исчезнуть. Поэтому я думаю, что лучше набраться терпения и как-то изжить это, потому что мы знаем, что все проходит, все меняется, и, в общем-то, олимпийские идеалы, ценности, по-моему, вечные, им уже несколько тысяч лет, поэтому я думаю, что просто человечество должно выздороветь, вот мое мнение такое.
По поводу выздоровления я бы обратил внимание на тему в наших событиях недели о присоединении России, а вернее о ратификации рамочной конвенции по борьбе с табакокурением. А эта тема в России имеет перспективу, как вы думаете?
Ну, также примерно такие же, как борьба с водкой, я думаю.
То есть блистательные перспективы.
Потрясающие перспективы, потому что достаточно просто выйти на улицу и видишь, как подростки идут с сигаретами в зубах. Как, я не знаю, такое ощущение, что совершенно не пришло к нам в страну и вот эта вот компания, объясняющая вред табакокурения и многие такие вот вещи. Ну, не знаю, по крайней мере, реклама табака ограничена, то есть на уровне государства что-то предпринимается, но на уровне общества нет понимания того, что это плохо.
Роберт, еще вопрос к вам, как к профессору Института бизнеса, в первую очередь, и права во вторую. Покупка концерном Рено, часть акций Волжского автозавода, это серьезное событие, это на ваш взгляд?
Это очень серьезное событие, и самое интересное, что это продолжение эпопеи выдающегося, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, великого, может быть, даже, если можно так выразиться, в отношении менеджера, топ-менеджера, я имею в виду Карлос Гон, который ранее был председателем совета директоров Рено, потом оживил, реанимировал Nissan, вытащил его из руин. И теперь то же самое будет делать, ну не лично, а через группу своих десантируемых топ-менеджеров в Тольятти, высаживаются они, будет реанимировать завод Тольятти. Это очень, с точки зрения самого бизнеса, международной практики, очень интересный прецедент. И для российского автомобилестроения это шанс действительно не просто быть сборочной площадкой. Все сейчас говорят, вот построили там, в Питере что-то построили. Это все сборочные заводы, и, так сказать, это все такое.
Будем надеяться, что шансы реализуются, по крайней мере, для России, наверное, это очень важно. Большое спасибо, Роберт. События уходящей недели прокомментировал Роберт Воскиричан, профессор Института бизнеса и права. Далее в нашем эфире сенсационные мемуары Карла Дель Понте, Сильвио Берлускони «Не хочет быть карликом», новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Саранске. И не пропустите сегодня в 18.07 после выпуска новостей программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича продюсер Марк Руденштейн. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Косавюртовском районе Дагестана продолжается спецоперация по поиску боевиков из группы Исмаила Янгизбиева. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Республики, в лесном массиве задержан один из предполагаемых пособников полевого командира. Сам Янгизбиев был убит минувшей ночью недалеко от села Покровское. Взрыв мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером, в результате которого погибли 11 человек и не менее 160 были ранены, возможно, не был терактом, полагают местные власти. Иранские СМИ со ссылкой на руководителя местной полиции сообщают, что в мечети могли сдетонировать боеприпасы, оставшиеся в здании от выставки, посвященной Ирано-Иракской войне. На северо-востоке Китая в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 14 горняков, двое ранены. Поиски еще двух человек, оставшихся в забое, продолжаются. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил членам Кабинета министров разработать конкретные меры по реализации предложенной в конце марта схемы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Киев обеспокоен антиукраинскими заявлениями высокопоставленных российских лиц и призывает Россию прекратить практику угроз в адрес Украины в связи с ее планами вступить в НАТО. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Украины. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Консерватор Сильвия Берлускони добивается поста премьер-министра и может возглавить кабинет в третий раз за последние 14 лет. Ему противостоит левоцентрист и бывший мэр итальянской столицы Вальтер Вильтрони. В Зимбабве избирательная комиссия намерена пересчитать все голоса, поданные на выборах. Об этом сегодня сообщили государственные средства массовой информации. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в Лондоне мирные переговоры по проблеме Дарфура. Сегодня Международный день Дарфура и пятилетие с начала конфликта в этом регионе. Парламент Гаити отправил в отставку премьера после недавних беспорядков, вызванных ростом цен на продовольствие.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сенсационные мемуары Карла Дель Понте, Челси Клинтон подключается к предвыборной борьбе, а Сильвия Берлускони не хочет выглядеть карликом. Это сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
Вышедшую на прошлой неделе в итальянском издательстве «Фельтринелли» книгу Карла Дель Понте не читал практически никто. Горячее обсуждение книги в прессе основано на нескольких отрывках, которые издательство предварительно предоставило некоторым информационным агентствам, а они, в свою очередь, выжили из этих отрывков необходимые сенсации. Сенсационными материалами об откровениях Дель Понте буквально завалили интернет русские и сербские СМИ. По их коротким желчным статьям может создаться впечатление, что все 416 страниц книги посвящены кровавым подробностям того, как косовские повстанцы вырезали органы у сербских пленных. Остается только гадать, почему бывший генеральный прокурор включила в книгу своих воспоминаний эту противоречивую информацию, полученную, скорее всего, от группы журналистов, так и не завершивших свое расследование. Дель Понте выразила свое глубокое разочарование в международном сообществе, в котором, как оказалось, все предпочитают заниматься политикой, а не восстановлением справедливости и мира во всем мире.
Книга Дель Понте совсем не о сербах. В нескольких интервью, которые она успела дать итальянским журналистам до того, как швейцарское правительство запретило ей рекламировать свои мемуары, госпожа бывший прокурор, а ныне посол, подробно перебирает наиболее важные затронутые ею темы. Рассказ о том, как повернулись к ней спиной все американские чиновники, как 11 сентября вообще ознаменовало переворот в иерархии приоритетов и превратило Кофи Аннана в слабую фигуру, Дель Понте признается, что пару раз купилась на обаяние Милошевича, сокрушается по поводу его невыгодной для следствия и торжества правосудия смерти, из-за которой ей, в частности, не удалось начать расследование трагических ошибок в операциях НАТО. Еще большую обиду высказывает Дель Понте по поводу того, что ей не разрешили допросить главнокомандующего Уэсли Кларка. Поскольку Гаагский трибунал не имеет своих следственных органов, Дель Понте вынуждена была всего добиваться посредством публичного давления. В итоге от нее отвернулись все, и по ее собственному недавнему признанию она очень устала. Вот о чем ее книга, которая называется «Охота. Я и военные преступники».
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Челси Клинтон так поднаторела в предвыборной агитации за свою маму, что уже не боится сама затрагивать такие страшные темы, как воспоминания о Монике Левински, пишет Washington Post. Сообразительная Челси давно поняла, что парировать на вопросы о Левинске «это не ваше дело» не пристало даже начинающему политику, и теперь ее ответы становятся все остроумнее. Последний вариант. Если для вас это основной вопрос в предвыборной программе, руководствуйтесь им. В прошедший четверг Челси выступала в поддержку Хиллари Клинтон в сотый раз. Она также остра на язык, неутомима и манерна, как мать. Несколько раз слушатели из зала даже по ошибке называли ее Хиллари.
Романтические предложения Челси отвергает, ссылаясь на наличие постоянного кавалера Марка Мезвинского. Для компании Хиллари Клинтон Марк не лучший вариант. Его мать утратила место в Конгрессе, выступая за повышение налогов, а отец, также бывший конгрессмен, и вовсе сидит в тюрьме за мошенничество. Однако Челси настаивает на том, что если ее родители вновь переедут в Белый дом, она не собирается к ним присоединяться и что ее вполне устраивает ее самостоятельная жизнь. Помимо ухажера Марка, в этой жизни есть еще шестизначная зарплата в Нью-Йоркском фонде страхования рисков. Риск проиграть предвыборную гонку у Хиллари в команде с дочерью явно уменьшился. В прессе этот феномен уже окрестили фактором Челси.
Художники-карикатуристы опять попали под удар. На этот раз в Италии. Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони на этой неделе публично выразил свою обиду по поводу того, как его всегда изображают маленьким, передает агентство «Франс Пресс». Итальянский политик отметил, что его рост выше, чем у Владимира Путина и Николя Саркози. «Во мне 171 сантиметр. Почему меня изображают карликом, а остальных рисуют нормального роста?» – возмутился Берлускони во время предвыборного выступления на севере страны.
Итальянская газета «Corriere della Sera» опубликовала таблицу, где лидеры разных стран сравниваются по росту. Как выяснилось, Берлускони и правда выше Путина, рост которого 167 сантиметров, и французского лидера Николя Саркози – 165 сантиметров. О Дмитрии Медведеве итальянские газеты деликатно молчат. Заявить о первенстве в росте Берлускони показалось мало. За прошедшие несколько дней он навлек на себя бурю негодования, заявив, что в его партии и женщины самые красивые и умные, потому что в правых партиях женщины вообще красивее, умнее и одеваются лучше, чем в левых.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Апреля 1204 года участники 4-го крестового похода взяли столицу Византийской империи Константинополь и разграбили город. На месте Византии крестоносцы создали Латинскую империю и Ахейское княжество, а греки контролировали Никею, Трапезунд и Эпир. Трагический для Византии крестовый поход был организован римским папой Иннокентием III, и изначально его целью был мусульманский Египет. Походом воспользовались венецианцы, вскоре они приобрели новые торговые привилегии на Востоке.
14 апреля 1978 года в Ленинградском Большом драматическом театре состоялась премьера спектакля «Пиквикский клуб» по роману Чарльза Диккенса в постановке Георгия Товстоногова. Режиссер использовал инсценировку Наталии Векстер, подготовленную для спектакля 1934 года в Амхате. Товстоногов предпринял постановку для высоко ценимого им актера Николая Трофимова, сыгравшего главную роль Самуэля Пиквика. Сэма Уэллера на премьере в БДТ играл Владислав Стрижельчик. Спектакль шел на сцене Ленинградского театра 27 лет подряд.
Апреля 1741 года в Честере, штат Мэриленд, родился американский художник Чарльз Пил. Он автор портретов выдающихся деятелей времен войны Америки за независимость Джона Хэкока, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона. Славу Чарльзу Пилу принесли портреты Джорджа Вашингтона. Пил стал первым художником, которому позировал первый президент США. Пил написал около 60 портретов Вашингтона. В 2005 году картина, на которой основатель США изображен в полный рост, «Вашингтон в Принстоне», продан более чем за 20 миллионов долларов. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за американский портрет. Чарльз Пил также основал первый крупный музей в США – Филадельфийский.
16 апреля 1924 года родился американский композитор Генри Манчини.
В апреле 1895 года, после 10 месяцев войны между Японией и Китаем, в японском городе Симоносики на острове Хансю заключен мирный договор. Условия были унизительными для потерпевшего поражение Китая. Пекин отказывался от сюзеренитета над Кореей, что создавало благоприятные возможности для японской экспансии в этой стране. Япония получала острова Тайвань, Пенхуледао и Ляодунский полуостров, а также большую денежную контрибуцию и право на строительство промышленных предприятий в Китае. Симоносекский договор положил начало территориальному расчленению Китая и захвату иностранным капиталом китайской экономики.
18 апреля 1914 года Туринское общество «Италия» выпустило фильм «Кабирия», ставший крупнейшим достижением итальянской исторической киношколы. Действие этой немой картины разворачивалось в период пунических войн. Как гласила реклама, автором сценария был писатель Габриэле де Ануццио. В действительности сценарий и постановка принадлежали Джованни Пастороне. Фильм, съемки которого продолжались 2 года, своим великолепием побил все предыдущие рекорды. Эффектны были и переход Ганнибала через Альпы на слонах, для съемок мобилизовали слонов из всех цирков и зоопарков Италии, и сожжение Архимедом римской военной флотилии у берегов Сицилии. В 1932 году «Кабирию» повторно выпустили в озвученном варианте.
В 19 апреля 1861 года при Петербургском вольном экономическом обществе состоялось первое заседание Комитета грамотности, в состав которого входили Лев Толстой, Иван Тургенев, другие известные литераторы и ученые. Комитет, действовавший до 1919 года, способствовал распространению грамотности и знаний среди крестьян путем издания книг для народа.
Очередной выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером не был терактом, полагают местные власти. В результате взрыва погибли 11 человек и 160 получили ранения. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в Лондоне мирные переговоры по проблеме Дарфура. В Бишкеке около 2000 представителей оппозиции и неправительственных организаций, принявших участие в так называемом «народном курултае», потребовали роспуска парламента и пересмотра Конституции. В Рянской области в войсковой части застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Ведется следствие. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах «Радио Свобода» наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лилия Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «золотая», ведь сейчас в самом разгаре театральный фестиваль «Золотая маска». Каждый день моя коллега Марина Тимашева смотрит спектакли московского показа, по окончании которого объявят победителей. И вот описание фестивальной награды.
В рамочке закреплено зеркало. Идея, в общем, понятная, и, видимо, она связана с цитатой из Шекспира. Цель театра – держать зеркало перед природой. Вот на этой самой зеркальной глади закреплена маска, более всего напоминающая маску венецианского карнавала. Это такая озорная, чуть-чуть раскосая масочка, сделанная из просто цветных, ярких, блестящих камушков.
Итак, золотая маска на самом деле не из золота. Однако никакого обмана здесь нет. У прилагательного «золотой» в русском языке много значений. Каких? Об этом спросим у ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Натальи Фатеевой.
В прямом значении «золотой» – это сделанный из золота, например, золотой слиток, либо цвета золота, золотой колос. Но поскольку золотая маска, как символ фестиваля, содержит лишь золотистые вкрапления, но отнюдь не золотая целиком по материалу или по цвету, мы вынуждены искать в этом слове переносные значения. И тогда наше словосочетание попадает в единый ряд с золотым сечением, золотой серединой, золотым словом. И в этом ряду прилагательное «золотой» имеет исключительно положительные коннотации. Если мы заглянем в толковые слова русского языка под редакцией Ушакова, то там мы найдем следующие переносные значения: счастливый, блаженный, цветущий, блестящий.
И как тут не вспомнить поэтическую строчку «золотые дни»?
Куда вы удалили «золотые дни»?
Именно.
Действительно, только здесь будет уже неполногласный эпитет.
Ну, это вариант прилагательного «золотой». Да, «Золотой» — это более старинная форма.
Да. А еще одно переносное значение — это прекрасный, замечательный, по достоинствам очень ценный. Например, золотой работник, у него золотые руки, золотые слова. В этом же словаре приведены наиболее распространенные сочетания с прилагательным «золотой». Правда, не во всех из них «золотой» имеет положительный оттенок. Это связано с тем, что золото, как предмет богатства, вовлекает в свою сферу и негативные человеческие страсти, которые получили отражение в таких словосочетаниях, например, как «золотая молодежь». Это дано с пометой «презрительная». «Золотая ручка» из воровского арго. Однако большинство словосочетаний все же связано с положительным смыслом. Но есть еще одно значение у слова «золото», связанное именно с золотой медалью. Ее получает человек, достигший лучших результатов в спортивных соревнованиях или учебе. Это значение, по-моему, и ближе всего к тому, которое присутствует в золотой маске.
Тут еще важно, что это слово является эпитетом к существительному «маска». А «маска» — это слово, связанное, во-первых, с театром, а во-вторых, с некой тайной, загадкой. До конца фестиваля никто не знает, кто же станет обладателями этой золотой маски.
Это действительно так, но вот, может, я выскажу крамольную мысль, что словосочетание «золотая маска» полностью не снимается и отрицательные оттенки этого значения. Маска – атрибут театрального представления, а также маскарада, и он связан и с идеей притворства, неискренности тоже. Стоит вопрос, все ли эти отрицательные камертоны смысла снимаются эпитетом «золотая», тем более, что у «золотого» тоже есть некоторые отрицательные коннотации. Поэтому это словосочетание тоже иногда можно воспринять по-другому.
Разъясняет Наталья Фатеева. Я добавлю, что, наверное, по-другому воспримут те, кто надеялся, но не получил золотую маску. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Саранске установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Решением депутатов городского совета увеличена стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, утверждены новые повышенные нормативы потребления по горячему водоснабжению и отоплению. Теперь, вследствие этого, жители столицы Мордовии будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. В критическом положении оказываются пожилые горожане, рост пенсий которых не успевает за ростом квартплаты, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
В начале каждого месяца мне, как старшему по подъезду, а есть у меня такая общественная нагрузка, определенная доверием соседей, работники домоуправления приносят квитанции по оплате коммунальных услуг, с тем, чтобы я разнес их потом по квартирам. Вот и сейчас в моих руках пачка квитанций. Я обратил внимание на то, что у многих моих соседей появился долг по квартплате. Сейчас в Саранске общий долг по оплате коммунальных услуг значительно превышает 200 миллионов рублей. Разделив эту сумму на количество горожан, получим, что по сути дела, каждый житель столицы Мордовии, от новорожденного до старика, имеет перед коммунальными службами долг почти в 1000 рублей. Если раньше основную массу должников составляли или уехавшие временно из Саранска граждане, или местные пьяницы, то сейчас среди них большое количество пенсионеры. Для того, чтобы понять, как живут саранские пенсионеры, или точнее сказать, как выживают, я отправился к своей соседке. Живет она напротив, Раиса Федоровна, несколько лет уже на пенсии, имеет высшее образование, работала в одном из государственных учреждений столицы Мордовии, с некой долей уныния смотрит на только что пришедшую платежку. Сколько там, какая сумма?
1700 в этом месяце.
Сколько денег у вас остается после того, как вы заплатите за квартиру?
Ну, 1700 я заплачу за квартиру, 200 за телефон, там за домофоном, мне остается 1000. Это в лучшем случае. И то это я очень экономлю со светом. Если бы у меня свет еще побольше был, я бы, наверное, еще платила рублей на 50-60 больше.
Сколько электроэнергии вы потребляете?
Где-то 40 киловатт.
Что у вас горит, что включается?
Один холодильник и изредка телевизор.
Раиса Хаметова живет одна в двухкомнатной квартире, куда как больше половины пенсии уходит на оплату коммунальных услуг. И это при том, что она получает субсидию.
К субсидию я сейчас получаю 500 рублей. Раньше еще муниципальную субсидию давали 200 рублей. А в связи с повышением январской квартплаты ее почему-то отменили. Сказали, что нет денег в казне.
1000 рублей остается на питание. О покупке каких-то вещей и думать не приходится.
Питаюсь уже ненормально. Вначале исключал там молочные продукты. Теперь уже и эти овощи исключаю. Скоро уже, наверное, растительное масло буду исключать. Я вообще не знаю, как питаться.
Раиса Хаметова, как и 1000 других горожан, недовольна действующими тарифами.
Ну, во-первых, очень большая сумма, я считаю, за отопление. Мы столько и не потребляем отопление.
Какая сумма примерно за отопление в месяц?
1015 рублей за мою квартиру. А вот я хочу сказать за вывоз мусора. Это же вообще смешно. Мусор-то, наверное, брать не с квадратного метра квартиры, а с человека, который там проживает. Если я за день выношу одну бумажку, и пять человек, которые живут в соседях на таких же квадратных метрах, выносят пять бумажек, а платим с квадратного метра. Что же это у нас? Квадратные метры мои мусорят. Это вообще смешно. Все возмущаются везде, в транспорте, на рынке, в магазинах. Все про это говорят, а власти как будто бы и не слышат этого.
Зато власти в очередной раз увеличили тарифы на коммунальные услуги. Депутаты городского совета Саранска единогласно проголосовали за увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Ни один не возразил, не высказал иного мнения. Наверное, настолько убедительно им показалась речь начальника управления муниципального заказа администрации Саранска Сергея Гришнева, фрагмент который я позволю себе привести без купюр.
Нам, к сожалению, энергетики не оставляют вообще совершенно возможности нормально повысить для того, чтобы предприятия работали. Нет, я вам еще раз говорю, что это на бензин цены выросли, вы смотрите, на дизель на 28% и так далее. Это все затраты. Мы же здесь говорим о том, чтобы предприятие хоть как-то могло сводить концы с концами.
Чуть более понятен в объяснении того, на что повышаются тарифы, был председатель Совета депутатов Саранска Николай Бурнайкин.
55 рублей составило за пользование общедомовым пользованием, и в целом все это получилось, что получается на эту квартиру на стандартную получается 393 рубля.
Итак, с 1 марта жители мордовской столицы будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. Так что у моей соседки, пенсионерки Раисы Федоровны, на питание останется ровно 600 рублей в месяц. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И завершает очередной час на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». С ним побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла весело. И, пожалуй, самым веселым было высказывание господина Патрушева Николая Платоновича, который на Национальном антитеррористическом комитете сказал несколько фраз, которые затем у комментаторов и интерпретаторов сплелись в одну. «Правозащитники террористов готовят». Патрушев, на самом деле, сказал сложнее, что ситуация с терроризмом обусловлена тем, что поддерживают из-за рубежа, он имел в виду, собственно, исламские какие-то структуры, и тут же сказал, что некоторые неправительственные организации оказывают тоже некоторую информационную поддержку террористов. Но потом у интерпретаторов и комментаторов от многих слов остались немногие, вот и в итоге очередной раз, который уже после знаменитого шпионского камня, осадок-то остался.
Как вы полагаете, чем объясняется такое отношение в нынешнем российском обществе к правозащитникам?
Патрушев, его коллеги и выходцы из его ведомства органически не могут понять, как же это могут существовать какие-то независимые неправительственные структуры. Неправительственные, то есть не наши. Значит, чьи возможности того, что люди работают независимо, не кормятся с руки, а существуют как отдельный экспертный центр или оказывают гуманитарную помощь по велению сердца, а вовсе не по заданию шефа, ну, вероятно, не предусматривается. Но, к сожалению, и во власти, и в значительной части среди журналистов у нас есть сейчас две породы людей. Те, которые умеют покупать, те, которые умеют продаваться, и те, которые умеют делать и то, и другое. И для них подобная интерпретация вполне естественна.
А как вы думаете, к чему может привести такое положение дел в будущем?
Я не уверен, что здесь оптимально использовать именно будущее время. Что случится? Уже происходит. Многие организации, просветительские, правозащитные и так далее, которые раньше сотрудничали с местными властями, с образовательными учреждениями, теперь лишаются возможности такого сотрудничества, потому что надо же бдеть, надо гадить, надо все-таки как-то подстраховываться, а то вдруг с английскими шпионами свяжемся. Ведь самое замечательное, Патрушев не назвал никаких конкретных адресов, паролей, явок. Его слова не более осмысленны, чем крик Ивана Бездомного «Ловите иностранного консультанта». Какого иностранного? Да любого. Кому-то отказывают от аренды, потому что вдруг мы дадим в аренду помещение кому-нибудь не тому. Прекращаются образовательные программы, ну и так далее. Население-то у нас прислушивается к голосам компетентных органов.
Так считает Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», гость рубрики «Моя неделя». Далее на волнах Радио Свобода. В первой половине часа вы услышите программу «Общественное мнение. Проблемы семьи глазами россиян». В гостях у Радио Свобода Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Ведет программу моя коллега Вероника Баде. А после выпуска новостей в 13 часов 32 минуты на волнах Радио Свобода передача «Радиоблог». Роботы – неживые персонажи живого журнала. У нас в гостях блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупные специалисты по этому виду неживой природы. Ну а мы, продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, желаем вам всего самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме, его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 535 и 17 730. Свободный информационный